эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 16 ноября, в Тбилиси 22 часа, в Сухуми-Цхинвали 21 час, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. В Грузии сегодня отметили Международный день толерантности.
Больше проблем у нас осталось с религиозными меньшинствами, но что касается этнических меньшинств, в некоторых направлениях есть явный прогресс.
Как провалилась революция двоечников в Тбилиси?
У нас просто была необходимость, чтобы правительство нас выслушало. Это не было категоричным требованием, это была просьба.
В Абхазии празднуют Курбан-Байрам.
Уже к 9 часам утра здесь было не протолкнуться, поэтому некоторые совершали намаз прямо на улице.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях Парламентская ассамблея НАТО приняла специальную резолюцию. В Кутаисе был заложен фундамент Дома правительства. В Вене при повышенных мерах безопасности начался судебный процесс об убийстве Умара Исраилова. Сегодня в Варшаве закончилась парламентская ассамблея НАТО, на пленарном заседании которой была принята специальная резолюция. В резолюции сказано, что парламентская ассамблея НАТО выражает глубокую озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией на оккупированных грузинских территориях Абхазии и Южной Осетии, а также в отказе грузинскому населению, покинувшему эти два региона, в возвращении. В резолюции также отмечается, что парламентская ассамблея приветствует решение о выводе российских войск из села Переви, но выражает озабоченность ужесточением контроля на административной границе. Парламентская ассамблея прошла в преддверии саммита НАТО в Лиссабоне, который начнется 18 ноября. Сегодня в Кутаисе был заложен фундамент нового дома правительства. Саакашвили более года назад объявил о строительстве здания парламента в Кутаиси, куда депутаты будут время от времени съезжаться для участия в пленарных заседаниях и в работе парламентских комитетов. Дом правительства будет открыт через год, а для здания парламента еще понадобится года полтора. Самым близлежащим географическому центру Грузии городом является Кутаиси. С учетом того обстоятельства, что развитие идет в сторону моря, и принимая во внимание то, что Тбилиси требуется разгрузка, а этому региону развития, мы приняли очень хорошее стратегическое решение. Кутаиси станет второй столицей Грузии, заявил Михаил Саакашвили. Сегодня в Вене при повышенных мерах безопасности начался судебный процесс по делу об убийстве в январе 2009 года чеченца Умара Исраилова, получившего политическое убежище в Австрии, рассказывает Мария Клайн.
Австрийские средства массовой информации уже назвали процесс спектаклем без главных действующих лиц. На скамье подсудимых нет ни исполнителя преступления, которому удалось скрыться, ни заказчика, которым, по данным Венского регионального управления по защите Конституции и борьбе с терроризмом, является президент Чечни Рамзан Кадыров. В причастности к убийству обвиняются трое чеченцев. Прокуратура считает, что не имеет достаточных доказательств того, что именно Рамзан Кадыров отдал приказ об убийстве Исраилова. Тем не менее, адвокат семьи Исраилова Надя Лоренц в интервью австрийскому телевидению заявила: «Мы надеемся, что этот процесс станет первым шагом к тому, чтобы Кадыров был в конце концов привлечен к ответственности». Член австрийского правительства от партии «Зеленых» Петер Пильц потребовал выслать из страны порядка 30 чеченцев, которые, по его словам, являются террористической группой, исполняющей приказы чеченского лидера. Приговор по делу об убийстве Исраилова ожидается через 2 недели. Мария Клайн для «Радио Свобода», Вена.
Эхо Кавказа. Новости. Мусульмане всего мира сегодня отмечают праздник жертвоприношения, называемый также Курбан-Байрамом. На праздничные дни приходится кульминация паломничества мусульман к святыням ислама в Саудовской Аравии, хаджа, в котором в этом году принимают участие около 3 миллионов человек. Во вторник паломники участвуют в церемонии символического побивания камнями дьявола. Президент Афганистана Хамид Карзай, выступая сегодня в Кабуле по случаю праздника Курбан-Байрам, призвал боевиков отказаться от насилия, воспользовавшись предложенными правительством мирными инициативами.
И вновь в этот исключительный день я призываю своих афганских братьев, которые недовольны своим нынешним положением и по какой-то причине взялись за оружие, чтобы сражаться против соотечественников, оценить те усилия, которые предпринимаются на пути к нормальной жизни, и через мирный совет оказать содействие этому процессу.
Сказал Хамид Карзай. Днем ранее лидер талибов Мулла Омар отверг сообщение о переговорах повстанцев в Афганистане с правительственными чиновниками, подчеркнув, что боевики намерены активизировать свои действия по всей стране. Пытаясь наладить контакты с талибами и убедить их сложить оружие, Карзай настоял, в частности, на создании так называемого Высшего Совета Мира, официального органа для ведения мирных переговоров. Переговоры о бюджете ЕС на 2011 год зашли в тупик. Европарламент согласился с требованием ряда стран во главе с Британией снизить запланированный рост бюджетных расходов, однако при этом потребовал существенно расширить свои полномочия при решении финансовых вопросов. Из Брюсселя Виктор Анучка.
Ситуация по-настоящему скандальная. Говорят, что ничего подобного в ЕС не было с 80-х годов. Официальный представитель Европейской комиссии Пио Хансен зачитала журналистам заявление главы исполнительного органа ЕС Жозе Мануэла Барозу. «Я чрезвычайно разочарован, что переговоры между Советом ЕС и Европарламентом по бюджету 2011 года провалились». Он выразил сожаление, что небольшое число государств-членов было не готово к переговорам в духе Европы. Как утверждает европейская пресса, страны, на которые намекал глава Еврокомиссии, это Великобритания и Нидерланды. Они отвергли претензии Европарламента на участие в формировании будущих бюджетов и его попытки поднять в дальнейшем бюджетные расходы ЕС. В течение двух недель Еврокомиссия сделает новые предложения по бюджету, и если затем не удастся договориться до декабрьского саммита ЕС, финансирование Союза будет проходить помесячно по временному графику. Виктор Анучка для Радио Свобода, Брюссель.
С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Бочуришвили. Переходим к обсуждению главных тем. В Грузии сегодня отметили Международный день толерантности. По традиции в этот день Офис народного защитника Грузии наградил тех представителей общественности, для которых главное в жизни – уважать законы человеческого общежития, терпимо относиться к окружающему миру. В то же время в столичном отеле «Кортьярд Мэриот», где прошло награждение, говорили не только о достижениях в этой области, но и о проблемах общества, рассказывает Мзия Парисишвили.
Послушать и поговорить о проблемах толерантности в грузинском обществе в гостиницу «Кортьярд Мэриот» сегодня пришли представители почти всех религиозных конфессий и этнических меньшинств, наставники Григорианской и Католической церквей, представители армии спасения и муфти мусульман Грузии терпеливо ждали начала мероприятия и мирно беседовали между собой. А такая идиллическая картина не совсем идеальна в мире. Выступление народный защитник Георгий Тугуши начал с поздравления мусульман с праздником Курбан-Байрам. По словам Тугуши, в Грузии гордятся многовековыми традициями этнической и религиозной толерантности, однако тем же самым в 21 веке, к сожалению, особо не похвастаться.
Больше проблем у нас осталось с религиозными меньшинствами, но что касается этнических меньшинств, в некоторых направлениях есть явный прогресс. В этом году я хочу сказать, что было улучшение, нападений было гораздо меньше, чем в прошлом году. Если в прошлом году у нас было 25 фактов, в этом году их было только 10.
Исполнительный директор неправительственной организации «Многонациональная Грузия» Агит Мирзоев считает, что в Грузии власти стали обращать больше внимания на проблемы гражданской интеграции. Тем не менее, в обществе наметились новые тенденции нетерпимости к некоторым социальным категориям.
Есть факты физического насилия по отношению к новым мигрантам, в том числе группам, которые принадлежат к этническим китайцам. Это новый феномен, Грузия развивается, она становится привлекательной для многих групп, и китайцы одна из таковых. И мы обратились в прокуратуру, но, к сожалению, вот на протяжении 3 месяцев, 4 даже, мы еще не смогли получить официальной реакции.
Религиозные и этнические советы, существующие при народном защитники назвали «Человека года». Титул проповедника толерантности сегодня вручили киноведу и публицисту Гоги Квахари. За многолетнюю борьбу против стереотипов журналист грузинской службы «Радио Свобода» был немногословен. Сказал лишь, что этому призу он особенно рад. Выбор межэтнического совета пал на правозащитника. правозащитника Эмиля Адельханова. Держа в руках грамоту, Адельханов призвал защитить армянских коллег, которые попросили его о помощи.
В Ереване должен был проводиться фестиваль азербайджанских фильмов, который устраивает Георгий Ванян, один из армянских правозащитников. Армянские, скажем так, патриоты сорвали проведение этого фестиваля. И в настоящее время идет бешеная атака на Ваняна и на его товарищей. Их поливают грязью. И, может быть, мы сможем отсюда как-нибудь помочь.
В последнее время в грузинском обществе в обиход активно вошли словосочетания «грузинский армянин» и «грузинский азербайджанец». К такому определению часто прибегают и представители власти. Как говорили об этом положительном моменте на сегодняшнем мероприятии, защищать права всех конфессий и этнических меньшинств в Грузии – святая обязанность властей.
Рассказывала Мзия Парисишвили.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Вене начался судебный процесс по делу об убийстве чеченского беженца Умара Исраилова. Дело привлекло к себе повышенное внимание не только в Австрии, но и во всем мире. Обстоятельства его анализирует правозащитник Варвара Пахоменко.
Причина такого интереса понятна. В европейских странах сейчас живут десятки тысяч чеченских беженцев, выехавших туда, спасаясь от войны и массовых нарушений прав человека в Чеченской Республике. Что чеченские власти могут расправиться со своими противниками и за пределами Чечни, давно уже не было новостью. Убийство Исраилова продемонстрировало, что преследование возможно и за пределами России, в центре европейской столицы. В обвинительном заключении, представленном австрийской прокуратурой, сказано, что задача непосредственных исполнителей преступления, цитирую, «было насильственное похищение Умара Исраилова с целью вывоза его за пределы страны и его дальнейшей передачи в руки должностных лиц в Российской Чеченской Республике или, в случае провала этого плана, убийства Умара Исраилова». Конец цитаты. И указано на очевидную вовлеченность в организацию этого преступления властей Чеченской Республики. Умар Исраилов – чеченский боевик, захваченный пророссийскими чеченскими силовиками 15 апреля 2003 года. Несколько месяцев Исраилов незаконно содержался под стражей и подвергался пыткам. С июля 2003 года он стал охранником Рамзана Кадырова. Позже служил в силовых подразделениях Чечни. В ноябре 2004 года бежал из России. 27 ноября был задержан его отец Шарпуди Исраилов. Проведя в заключении 311 дней, он вышел на свободу и сообщил, что все это время содержался в незаконной тюрьме Рамзана Кадырова. В 2006 году Умар Исраилов подает жалобу в Европейский суд по правам человека, в которой подробно описывает, как нынешний президент Чечни Рамзан Кадыров незаконно задержал его и лично пытал током. Позже ему предложили амнистию на том условии, что он вступит в ряды службы безопасности Ахмада Кадырова, распространенная на тот момент практика амнистирования в Чечне. В обвинительном заключении говорится, что летом 2008 года на Исраилова в Вене выходил человек якобы от Кадырова и требовал отозвать жалобу в Европейский суд и вернуться в Чечню, угрожая в противном случае последствиями для него самого и его семьи. За несколько дней до убийства Исраилов сообщил австрийской полиции, что за ним следят неизвестные лица. 13 января 2009 года Умар Исраилов был убит рядом со своим домом в Вене. 15 марта 2010 года отдел по борьбе с терроризмом в Вене, который вел уголовное расследование убийства чеченского беженца Умара Исраилова, представил в прокуратуру Вены окончательный отчет на 214 страницах о результатах расследования. В этом отчете двое ближайших помощников Рамзана Кадырова, Шаа Турлаев и Магомед Даудов, и сам президент Чечни представлены в качестве подозреваемых в том, что они отдали приказ об убийстве или похищении, которое может привести к смерти жертвы. 16 августа 2010 года прокурор предъявил обвинение. Троих лиц обвиняют в создании преступной группы, в попытке похищения для выдачи лица иностранным властям, в убийстве. Человек, подозреваемый в том, что он стрелял, скрывается, а трое других лиц, задержанных в Вене, принимали участие в организации исполнения этого преступления. Убийство Умара Исраилова, несмотря на все различия, стоит в одном ряду с гибелью других критиков чеченской власти – Анны Политковской в 2006 году, Наташи Эстемировой в 2009, жителя Чечни Махмадсалаха Масаева, заявившего о незаконном содержании в тюрьме Кадырова. Все эти преступления остались в России безнаказанными.
Рассказывала правозащитник Варвара Пахоменко. Продолжаем программу. Сегодня мусульмане всего мира начали праздновать Курбан-Байрам. Праздник жертвоприношения, приуроченный к окончанию хаджа и отмечаемый в 10-й день 12-го месяца исламского лунного календаря. Сегодня в Сухуми на религиозное торжество собрались сотни мусульман. Многим пришлось развернуть свои молитвенные коврики прямо на асфальте, так как молельный дом не смог вместить всех желающих, а в мечети в Абхазии как не было, так и нет. Рассказывает наш сухумский корреспондент Левон Галустян.
Столько верующих столичная мечеть еще не видела. На праздничное богослужение собрались сотни верующих, в основном выходцы из Таджикистана и Узбекистана, которые приехали в Абхазию на заработки. Многие местные мусульмане приходили с семьями. При этом мальчики молились вместе с отцами, а мамы с дочерьми в отдельном помещении. Уже к 9 часам утра здесь было не протолкнуться, поэтому некоторые совершали намаз прямо на улице. Для этого на части тротуара предусмотрительно расстелили ковры.
Говорит заместитель председателя духовного управления мусульман Абхазии Тимур Дзыба.
Есть большая необходимость в расширении мечети, в строительстве новой мечети, потому что большое количество местных мусульман сегодня возвращается в религию своих предков. Поэтому такая необходимость в ближайшее время строительства мечети есть.
Каждый мусульманин мечтает отметить Курбан-Байрам в Саудовской Аравии. Дело в том, что этот праздник ознаменует окончание хаджа в священный город Мекку. Хотя бы раз в жизни совершить его обязаны все правоверные, если, конечно, позволяет здоровье. В последний день паломничества происходит обряд жертвоприношения, как знак готовности служить Богу. В этом году последователи ислама из Абхазии не принимают участие в хадже, хотя в 2009-м в Саудовскую Аравию отсюда поехала большая группа мусульман.
В этом году так случилось, что с квотами как-то что-то не так, и, ну, к сожалению, не получилось в этом году поехать, да. Но душой мы, естественно, там, да, с теми людьми, которые совершают хадж.
Курбан-Байрам олицетворяет собой доброту и милосердие. По окончании утреннего намаза всем пришедшим раздавали сладости, а для детей подготовили специальные подарочные наборы. Уже выйдя из мечети, мусульмане не скупились на поздравления. Они искренне радовались приходу одного из самых великих исламских праздников.
После намаза, значит, мы приходим с праздниками, значит, покупаем всякие подарки женам, детям, сладости и дарим в это время. Они, конечно, дома ждут нас.
Празднуем как бы в кругу семьи обычно. На следующий день зовем гостей, а первый день с детьми празднуем, развешиваем шарики, украшаем дом, делаем детям подарки друг другу, выезжаем, стараемся в деревню или на природу к родителям.
Поздравляю весь мусульманский народ полностью, который проживает здесь в Абхазии, я так считаю. Молодцы, организовали так хорошо, мне понравилось.
Для меня вот выражение Курбан-Байрам означает вот радостные эмоции, хадж и все такое. Я поздравляю всех мусульман Абхазии с этим праздником. Чанып зила, чанып шизалахмеет.
После проповеди в Сухумской мечети был совершен жертвенный обряд. Как предписывают каноны ислама, мусульманин не должен скупиться на угощение. Жертвенное мясо он обязан раздать среди бедных и голодных. В этом году в честь праздника Курбан-Байрам от псоу и до ингура предполагается заколоть 72 животных. Никогда раньше столько крупного рогатого скота в Абхазии в жертву не приносили. Курбан-Байрам продолжается 4 дня. Все это время в мусульманских семьях будут накрыты праздничные столы. При этом главным угощением является жертвенное мясо. Его должны попробовать все гости во имя благоденствия, мира и добра на всей земле. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия завершено восстановление еще одного важного объекта – Цхинвальской детской поликлиники. Рассказывает Зарина Санакоева.
Завершено восстановление еще одного объекта в Южной Осетии. Это Цхинвальская детская поликлиника. Здание уцелело во время августовских событий 2008 года. Прямых попаданий в него не было, но оно было серьезно повреждено взрывными волнами. На прилегающей к поликлинике территории разорвалось два снаряда. А один не разорвался, зарылся в землю, да так и остался там лежать. Его обнаружили только через год, когда стали менять коммуникации. Ковш экскаватора поднял из земли 30-килограммовую чушку. Только по счастливой случайности смертоносный подарок не сдетонировал. По словам сотрудников поликлиники, прибывшие тогда на место саперы утверждали, что снаряд был выпущен из израильской пушки. Ремонт здания продолжается более 2 лет. До войны в правительстве республики уже был готов план строительства новой многопрофильной детской поликлиники с возможностями диагностики, профилактики и лечения детских болезней. Но после августа 2008 года было принято решение проводить косметический ремонт здания, которое практически было предназначено под снос. По словам главврача единственного детского лечебного учреждения в республике Ларисы Ханикаевой, сейчас из Минздрава поступила команда заселяться в отремонтированное здание. Персонал бы и рад, но только ни аппаратуры, ни даже мебели в здании нет. Пока лишь привезли аппарат ультразвукового исследования. Есть и специалист, но опять же, кабинет стоит без мебели.
Я понимаю, что одномоментно мы все получить не сможем. Но если бы мы пока получили мебель, а потом уже потихонечку уже бы оборудовали, то и нам было бы легче, и детишкам, которые к нам ходят, тоже было бы легче, удобнее. Тяжело в таких условиях осматривать детей. Сейчас зима на носу, у всего персонала огромный страх перед этими буржуйками, дровами, этим дымом, которым мы дышим уже в течение 2 лет. Это 3-я зима.
Еще одна проблема – это вода. Тишина она, если можно так сказать, по-цхинвальски. Под землей установлен бак, а в него опущен насос. За те недолгие часы, когда в городе есть вода, бак наполняется. А дальше вода качается из бака, пока не закончится. Ввода в эксплуатацию отремонтированного здания с нетерпением ждут и родители маленьких пациентов поликлиники. Сегодня прививочный день, и Регина привела свою дочь на эту незабываемую для детей процедуру.
Во-первых, как родитель, мне хочется приходить в нормальные условия, приводить своего ребенка. А приводим, вот как видите, спартанские условия. Очень жаль. Жалко врачей, жалко медсестер, которые здесь работают.
Надежды сотрудников поликлиники на то, что со временем в нее завезут мебель и оборудование, вполне осуществимы. Но надеяться на то, что здание прослужит дольше, чем эта мебель, трудно. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Неделю назад несколько сотен учеников выпускных классов тбилисских школ собрались перед парламентом, требуя отменить аттестационные экзамены. Спустя неделю мало кто из них готов еще раз выйти на улицу. Как провалилась революция двоечников, рассказывает Олеся Вартанян.
Ученица тбилисской частной школы Ани Мусхелишвили 17 лет. Она одна из трех основателей движения выпускников против аттестационных экзаменов, которая с легкой руки Михаила Саакашвили получила название «Революции двоечников». Началось все в сентябре, когда они создали группу в Фейсбуке. Первое время школьники просто обсуждали, как разбираться с новыми выпускными экзаменами. Позже, когда в группе собралось около 5000 человек, организаторы предложили выйти на улицу. Они назначили место и время акции. К парламенту пришло несколько сотен учеников, рассказывает Ани Мусхелишвили.
У нас была большая надежда, что если на акцию выйдет много ребят, то нас послушают. Я не могу сказать, что у нас было требование, это слишком резко звучит. У нас просто была необходимость, чтобы правительство нас выслушало. Это не было категоричным требованием, это была просьба.
Но если во время первой акции еще звучали просительные интонации, то уже через несколько дней претензии учащихся приобрели характер тихого протеста против действий властей. Через несколько часов после митинга в Министерство образования вызвали директоров 8 тбилисских школ, ученики которых вышли к парламенту. Им предложили написать заявление об уходе, рассказывает одна из директоров Майя Георгадзе.
Нас вызвали в министерство, потому что думали, что 12-классники из наших школ были на акции. Нам сказали, что если наши ученики действительно там были, то такие директора не должны продолжать работать в школе.
В отличие от 7 других директоров, Майя Георгадзе отказалась подавать заявление заявление об уходе. Она пыталась заказать, что ее учеников на акции не было. Уже через день, когда в ее школу пришла генинспекция, Майе стало плохо, и ее пришлось госпитализировать. Ее родным передали, что в ее интересах уволиться по собственному желанию, иначе будет хуже. Случай с директорами широко обсуждают в грузинских средствах массовой информации. Но почти ничего не известно о том, что же произошло с учениками, которые митинговали перед парламентом. А случилось следующее. Уже на следующий день после акции власти потребовали, чтобы несколько тбилисских школ предоставили списки всех 12-классников, которые в день митинга отсутствовали на уроках. Это затронуло и тех учеников, которые в акции не участвовали. Один из них – Зураб из школы в Старом городе. Рассказывает его мать Ниноби Киашвили.
Тот день, когда была акция, мой сын пропустил школу. Он лежал дома больной, гриппом. На второй день позвонила классная руководительница и сказала мне, что в школе зашла госбезопасность и требуют сведения о детей, которые вот не были в школе. Были ли они на митинге или нет.
Проверки коснулись и организаторов акции. Как рассказывает Аня, двум ее друзьям детства, с которыми она начинала это движение, пришлось отойти от дел. Им пригрозили, что их, как парней, накажут по-мужски. Параллельно из Фейсбука начали пропадать их боевые товарищи. О том, что с ними происходило, рассказывает Аня Мусхилишвили.
Им угрожали, что их выгонят из школы, и они вообще останутся без аттестата. Угрожали, что их родители уволят с работы. Вы же сами, думаю, понимаете, какие события происходят. Мы же дети. Что бы там ни было, мы сами все самостоятельно не сумеем сделать.
Через день после акции около парламента собралось только 20 учеников. Их лица закрывали медицинские маски. И если раньше школьники легко называли журналистам свои имена и номера школ, то теперь мало кто соглашался давать комментарии. Так и закончилась революция двоечников. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
А теперь время обзора югоостинской прессы. Его подготовила Агунда Битарова.
Воздушное пространство Южной Осетии нарушил грузинский беспилотник, сообщило информационное агентство РИС 14 ноября со ссылкой на правоохранительные органы республики. Отмечается, что это не первый случай за последнее время. По данному факту грузинское агентство новостей GHN процитировало министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе, которая заявила, что Грузия имеет право посылать беспилотники на границы Южной Осетии, поскольку считает ее своей территорией. Ситуацию на сайте информационного агентства Осинформ прокомментировал эксперт Юрий Бетеев. Он считает, что Грузия провоцирует ПВО республики сбить беспилотник. Это послужит поводом для обвинений Южной Осетии в агрессии. Расширение участка дороги Транскам завершат в декабре. Об этом информационному агентству РЕС рассказал начальник участка Тамарашени Кехви Урузмак Котолов. Котолов обещает, что все стандарты при строительстве автодороги будут соблюдены, а участки расширены до двух полос в каждую сторону. Это, по мнению Котолова, облегчит движение автотранспорта и снизит возможность ДТП. Ранее на этом участке дороги наблюдались многочисленные дорожно-транспортные происшествия. Напомним, что на участке Тамарашени-Кехви до 2008 года проживало преимущественно грузинское население, которое покинуло села в результате августовских событий. На протяжении 20 лет грузино-остинского конфликта дорога часто блокировалась со стороны грузинской администрации. Жители Цхинвала были вынуждены пользоваться объездной дорогой, которая шла через горный перевал. Как поясняет агентство РЕС, после снятия блокады встал вопрос о приведении дороги в должное техническое состояние. А на страницах общественно-политической газеты «Южная Осетия» в статье «Снежный барс. Символ Осетии или по следам пятнистой тени» автор Габаев поясняет, как на гербе Южной и Северной Осетии появился снежный барс. Ведь в наши дни его трудно встретить не только в Осетии, но и на Кавказе. Со ссылкой на исторические источники Габаев пишет о барсе как символе храбрости и отваги. Изображение животного использовали предки осетин Аланы, а до них скифы. Снежный барс обитал на территории Южной Осетии еще в 50-е годы прошлого столетия в труднодоступной горной местности. Но это не останавливало охотников. И последняя шкура снежного барса в Южной Осетии была добыта около 1955 года. Габаев надеется на возрождение популяции снежного барса в горах. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова.
слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу «Сухуми и Цхинвали», 21 час 29 минут, в Тбилиси 22 часа 29 минут и в следующие полчаса нашей программы. Кутаиси будут постепенно превращать во вторую столицу Грузии.
Это связано с большими расходами. Что касается выполнения своих политических целей, здесь власть никогда не экономит.
Цхинвальские власти пытаются облагородить облик города, однако не всем это нравится.
То, чего не сделала грузинская артиллерия, доделала безграмотность и безвкусица архитекторов и строителей, осуществляющих программу по восстановлению Цхинвали.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас новости и Любовь Баматова.
Сегодня в Варшаве закончилась парламентская ассамблея НАТО, на пленарном заседании которой была принята специальная резолюция. В резолюции сказано, что парламентская ассамблея НАТО выражает глубокую озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией на оккупированных грузинских территориях Абхазии и Южной Осетии, а также в отказе грузинскому населению, покинувшему эти два региона, в возвращении. В резолюции также отмечается, что парламентская ассамблея приветствует решение о выводе российских войск из села Переви, но выражает озабоченность ужесточением контроля на административные границы. Парламентская ассамблея прошла в преддверии саммита НАТО в Лиссабоне, который начнется 18 ноября. Сегодня в Кутаиси был заложен фундамент нового дома правительства. Саакашвили более года назад объявил о строительстве здания парламента в Кутаиси, куда депутаты будут время от времени съезжаться для участия в пленарных заседаниях и в работе парламентских комитетов. Дом правительства будет открыт через год, а для здания парламента еще понадобится года полтора. Самым близлежащим географическому центру Грузии городом является Кутаиси. С учетом того обстоятельства, что развитие идет в сторону моря, и принимая во внимание то, что от Тбилиси требуется разгрузка, а этому региону развития мы приняли очень хорошее стратегическое решение. Кутаиси станет второй столицей Грузии, заявил Михаил Саакашвили. Мусульмане всего мира сегодня отмечают праздник жертвоприношения, называемый также Курбан-Байрамом. На праздничные дни приходится кульминация паломничества мусульман к святыням ислама в Саудовской Аравии Хаджа, который в этом году принимает участие около 3 миллионов человек. Во вторник паломники участвуют в церемонии символического побивания камнями дьявола. Президент Афганистана Хамид Карзай, выступая сегодня в Кабуле по случаю праздника Курбан-Байрам, призвал боевиков отказаться от насилия, воспользовавшись предложенными правительством мирными инициативами. Днем ранее лидер талибов Мулла Омар отверг сообщение о переговорах повстанцев в Афганистане с правительственными чиновниками, подчеркнув, что боевики намерены активизировать свои действия по всей стране. Пытаясь наладить контакт с талибами и убедить их сложить оружие, Карзай настоял, в частности, на создании так называемого Высшего Совета Мира, официального органа для ведения мирных переговоров. Еврозона, а вместе с ней весь Европейский Союз, переживает серьезный кризис, предупредил сегодня глава Европейского Совета Херман Ван Ромпей. Выступая в Брюсселе перед началом совещания министров финансов стран еврозоны, Ван Ромпей отметил, что ЕС не может допустить краха единой европейской валюты евро. Главная тема встречи министров – финансово-экономические проблемы Ирландии. По ряду сообщений, эта страна сможет обслуживать свой внутренний долг только до середины 2011 года.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. А мы продолжаем программу. По инициативе президента Грузии вслед за строительством здания парламента в Кутаиси началось строительство дома правительства. Михаил Саакашвили заявил о намерении постепенно превратить Кутаиси во вторую столицу. Грузинское общество на подобное решение реагирует довольно неоднозначно. Тему продолжит Нона Суварян.
Ровно через год в Кутаиси будет открыт дом правительства. Об этом сегодня заявил президент страны, выступая перед жителями этого города.
Вы думали, что сюда придет лишь парламент, но мы крадемся шаг за шагом и постепенно осуществляем проект по превращению Кутаиси во вторую столицу. Кутаиси – это город, самый близкий к географическому центру Грузии. Учитывая, что развитие страны идет по направлению к морю, что чудовище вонзило когти в самые важные территории и смотрит на нас глазами своих военных картли, а также учитывая, что Тбилиси необходимо разгрузить, а Кутаиси развивать, стратегически это очень важное решение.
Михаил Саакашвили также заявил, что правительство Грузии останется в Тбилиси, а его постоянные представители будут находиться в Кутаиси. В интервью «Эхо Кавказа» парламентский секретарь правительства Гия Хурошвили говорит о практической необходимости этого решения.
Это решение важно для координирования работы парламента и правительства, а также для организации выездных заседаний правительства и размещения служб, которые занимаются этими вопросами.
Целесообразность переноса в Кутаиси законодательной, а вслед за этим и части исполнительной власти, в Грузии обсуждают довольно активно. Эксперт Гия Хухашвили назвал этот процесс организационным маразмом.
Это связано с большими расходами, но об этом вообще не говорю. Что касается выполнения своих каких-то политических целей, здесь власть никогда не экономит. Да, они готовы любые деньги тратить на то, чтобы сохранить свое кресло.
Тенденция географического разделения ветвей власти прослеживается в последнее время во многих крупных странах, говорит эксперт по политическим рискам Покор Квашалава. А в качестве примера он приводит южноафриканские страны, в которых здания ветвей власти расположены в разных городах, и утверждает.
Исторически за этим всегда следовал процесс демократизации.
Перенос парламента или создание дома правительства в Кутаиси никак не связывается с демократизацией страны, эксперт по вопросам местного самоуправления Давид Лусаберидзе. Более того, он считает, что никакой политической или социальной выгоды страна от этого не получит. Он также проводит исторические параллели, но в отличие от Бакура Кашилава, в отрицательном контексте.
Таких попыток было во многих странах, в Африке, в Латинской Америке, в 60-х, 70-х. Это больше всего носит узкополитический и даже клановый характер. Я, честно говоря, крайне сомневаюсь, что это будет работать в будущем.
Кстати, об исторических параллелях. В 12 веке царь Грузии Давид Ахмашенебели перенес столицу из Кутаиси в Тбилиси. Удастся ли Саакашвили повернуть историю вспять и вновь сделать Кутаиси столицей, пусть даже второй, покажет будущее. Но президент настойчиво движется к этой цели. В Кутаиси уже работают контрольная палата и Национальная комиссия по регулированию энергетики Грузии. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В канун годовщины смерти в Бутырском СИЗО налогового и юридического консультанта фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского Следственный комитет при МВД России заявил об окончании следствия по делу о хищениях, совершенных российскими структурами фонда. По версии следствия, Магнитский лично участвовал в разработке схем, использовавшихся при хищении. По версии правозащитников, именно Магнитский разоблачил истинных расхитителей, сотрудников МВД. Как считают правозащитники и коллеги Магнитского, он скончался в СИЗО от тяжелой болезни из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи, рассказывает из Москвы Павел Куравский.
Правозащитники возмущены попытками следствия спустить на тормозах расследование хищения огромных сумм из бюджета страны и задним числом сделать виновным в этом преступлении погибшего Сергея Магнитского. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева удивлена и тем, что одну из первых по делу Магнитского представители Следственного комитета допросили именно ее, Алексееву.
Следственный комитет выступает и говорит, что они подозревают Магнитского в том, что он украл эти деньги. Простите меня, зачем же ему тогда было поднимать это дело, если он украл эти деньги? Ну и сидел бы тихо и покупал бы себе виллу в Ницце или еще что там на эти деньги полагается покупать. А он почему-то во всей инстанции писал и за это попал в тюрьму. Нелепость этого обвинения примерно равна нелепости того, что допросы по Магнитскому начинают с меня, а не с тех, кто украл или не с тех, кто способствовал его гибели.
Ведущая международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International удостоила Сергея Магнитского высшей награды за честь и достоинство. Руководитель Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International России Елена Панфилова убеждена, что помочь российскому обществу выйти из тупика в деле Магнитского может только Третейский суд.
Патовая ситуация заключается в том, что у нас есть большой объем нашего общественного расследования, расследования коллег Сергея Магнитского и теперь государственного расследования, которое ведется теми же ведомствами, люди из которых и подозревались Сергеем в том, что они были причастны. Да, это пат. Мы говорим, что они виноваты, они говорят, что он сам виноват, и все, кто вокруг него, тоже виноваты. Все эти документы, они противоречат друг другу. Вот тут бы нам пригодилось то, чего у нас давно нет – независимое парламентское расследование.
Правозащитники не перестают отмечать, что в деле о гибели Магнитского открываются все новые и новые правонарушения. Глава Московской общественной наблюдательной комиссии Валерий Борщов говорит, что речь может идти и о преднамеренном убийстве.
Был совершенно очевидный сговор между следствием и тюремной системой по ухудшению условий содержания. Что там было? К сожалению, не провели родственники полного осмотра, когда хоронили Магнитского, но вот эти костяшки на руках, фотографии есть, сбиты, ноги, на ногах синяки. То есть подозрение, и небезосновательно, что его били. И, может быть, били так, что кончилось гибелью.
Одним из прорывов, к которому привела смерть Магнитского, Валерий Борщев называет тот факт, что общественники и правозащитники убедили представителей власти и чиновников службы исполнения наказаний вывести тюремную медицину из подчинения следствию и МВД и создать независимый институт медицинской экспертизы для подследственных и осужденных. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
Сегодня во Владикавказе прошел пикет владельцев земельных участков, которые планирует отобрать городская администрация. С подробностями Жанна Тарханова.
Центральная улица Владикавказа – улица Ленина. Здесь, в двух шагах друг от друга, находятся практически все ветви власти. Именно это место организация «Правозащитный центр» сегодня выбрала для очередной протестной акции. Около 100 пенсионеров, ветеранов войны и тыла, выстроились с плакатами в руках. Бездействие прокуратуры порождает коррупцию. Власти закрыты для народа. Пожилые люди, собравшиеся на пикет, рассказывали, как у них отбирают земельные участки, квартиры, выгоняют на улицу, а обращения в органы власти остаются без рассмотрения. У каждого из них своя история несправедливости, в которой доживающие свой век люди оказываются ненужными государству. По крайней мере, северосинским чиновникам, проезжавшим сегодня мимо них на дорогих иномарках, большинство пикетчиков – владельцы земельных участков и садового товарищества «Спутник». В 1954 году в черте Владикавказа были выданы земельные участки ветеранам войны, рабочим заводов. Сейчас мэрия Владикавказа отбирает эти земли. Люди утверждают, что их земля приглянулась строительной компании, которая намерена построить на этой территории два микрорайона. Ивану Матренко, ветерану войны, в 1954 году выделили 4 сотки. За более чем полгода века он вырастил на скромном участке фруктовый сад, который стал для него делом жизни. Способна ли городская администрация, предлагающая в обмен якобы равноценные участки в отдаленной от Владикавказа местности Попов-Хутор, понять чувства ветерана?
Сад-огород на Архонском перекрестке называется «Спутник». 56 лет я им пользуюсь, а сейчас отбирают мне 4 сотки. А я пол Европы прошел, у меня Румыния была земля, Венгрия, Австрия, в Югославии, правда, в госпитале валялся. Сколько мне в Европе земли? Я вернулся сюда, мне там оставляли.
Вспоминает ветеран. Наша цель – добиться защиты прав человека пикетами, митингами, говорит председатель правления правозащитный центр Алик Дзуцев. По его мнению, администрация города обязана предоставить владельцам право приватизировать их участки.
Эти сады стоят, эти земли очень дорого. Конечно, каждый хочет покрыть руки. Мы боремся с коррупцией. Приватизируйте человеку его участок, и он его продаст за сколько хочет. Вот здесь коррупции не будет.
Как и следовало ожидать, требование о встрече с главой Северной Осетии было проигнорировано. Люди планируют провести очередной пикет и направить письмо президенту России. Однако результат предсказать можно уже сейчас. По сложившейся практике из администрации президента России проблему спустят северосинским властям, а те, в свою очередь, уберут ее в долгий ящик. Чтобы поскорее забыть. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем программу «Тбилисские родственники». Бывшего министра экономики альтернативного правительства Южной Осетии Теймураза Джарапова отреагировали на приговор, который вчера вынес ему Верховный суд де-факто республики. А глава Юго-Осетинского правительства в изгнании Дмитрий Санакоев говорит о несправедливости такого приговора. Сюжет подготовили Гугаб Циаури и Эдита Бадасян.
О том, что бывшего министра экономики Юго-Осетинского правительства в изгнании Теймураза Джарапова приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, его дочь Тамара узнала сегодня. Немного успокоившись, Тамара Джарапова сказала, что собирается завтра связаться с международными и правозащитными организациями.
Шок, я ничего не знаю. Я сегодня узнала это все. Мне очень плохо сегодня, в шоке. Завтра подумаем и что-нибудь решим.
64-летнего Таймураза Джарапова осудили по 278 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Таймураза Джарапова в Цхинвале называют изменником родины из-за его деятельности в Юго-Осетинском правительстве в изгнании. Глава Юго-Осетинского правительства в изгнании Дмитрий Санакоев, напротив, называет Таймураза Джарапова политическим заключенным.
Точно показательный, так сказать, процесс. Там, допустим, могли осудить и Вову Самогоева, который прекрасно себя чувствует во Владикавказе, и осудить братьев Каркусовых, которые также там находятся. Но это просто показательный. Они сделали для себя, для своего общества, больше ничего.
По мнению Санакоева, в Цхинвале, по примеру Москвы, ведут политику запугивания.
Политические такие вот грязные игры, которые там делаются в Цхинвале, тем более, что в России, это явно показывает, что у них такая политика, двойственная политика. Сейчас именно как бы в политическом свете вот его так вырисовывают. А так он, человек ничего плохого для общества, ни в Южной Осетии, Грузии, ничего, тем более, России не делал.
Подчеркнул глава Временной администрации Южной Осетии Дмитрий Санакоев. В свою очередь, председатель Временной парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности Грузии Шотам Малашхи ограничился лаконичным ответом.
У нас существует только одно государство, это Грузинская республика, и по этим законам можно только судить, кто изменник родине, а кто нет.
Сказал политик. Гогаб Цаури и Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия готовится во втором чтении рассмотреть поправки в Конституцию. Пока изменения касаются лишь главы 7, в которой регулируется процедура внесения изменений, в свою очередь, в основной закон. На тему конституционной реформы наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян решила поговорить с жителями абхазской столицы. Рубрика «Голоса» на волнах радио «Эхо Кавказа».
Нужно ли менять в Абхазии конституцию?
Многое в Абхазии нужно менять, потому что у нас очень пока сложный уровень жизни, мне так кажется, и многое бы хотелось изменить европейскому, например, стандарту, чтобы было хорошо.
Не столько менять конституцию нужно, сколько его статьи, отдельные пункты усиливать. В частности, статья 2 конституции, в котором провозглашается о том, что носителем суверенитета, единственным источником власти в республике является ее народ, то в соответствии с этим положением необходимо ввести практику, мотивную норму, в соответствии с которым парламент будет утверждать кандидатуру премьер-министра. Это усилит власть, усилит парламент республики и усилит через представительство народное влиять на формирование другого ветви власти, то есть исполнительной ветви власти.
Как вы считаете, ребята, нужно ли менять конституцию?
Мы вообще не знаем, какая она есть. Вроде бы нормально, все, но все равно есть какие-то недоработки, есть много чего. Начнем с той самой дороги. В принципе, когда парламент решает, я думаю, большое мнение, большое количество людей, это больше как бы решит, чем один человек. На голова хорошо, когда две лучше. А кто бы не был бы власть, это все равно какие-то недоработки всегда будут и всегда останутся. Это нет такой страны, республики, чтобы все было нормально.
Вообще-то в Америке конституция 200 лет, она неизменна. Она вносит в нее поправки. Я считаю, что основополагающие такие принципы совершенно не подлежат. Надо просто механизм иметь хороший, да, вносить своевременно поправки. И, наверное, расширить, наверное, число лиц, которые могут, да, иметь право вносить поправки. Хотя бы вот партии, чтобы могли предлагать свое, да, какие-нибудь молодежные движения. И тогда, я думаю, ну, хотя бы, чтобы они могли выйти с законодательной инициативой перед теми, кто имеет право вносить. Но, конечно, его иметь все время постоянным, неизменным мы не можем, потому что каждый день у нас после войны меняется жизнь. Нас из гнилого социализма перешли к капитализму, поэтому все изменилось. Законодательство, рыночная экономика наступила, и руководствоваться вот только теми основополагающими принципами, которые были заложены 15-16 лет назад, невозможно. Надо идти в ногу со временем. Поэтому надо, конечно, вносить поправки, и очень существенные.
И очень хорошая конституция у нас. Владислав Григорьевич, великий человек, работал сам лично. Очень сильные юристы работали, эксперты из России. И сейчас вот брать в одночасье, переиначивать конституцию очень тяжело. И она обкатку сильную прошла. А, конечно, незыблемого документа не бывает. Надо будет когда-то, что-то, где-то, какие-то поправки. Но сама Конституция, она нам позволяет строить действительно подлинное государство, демократическое. Но сегодня мы этого не видим. Потому что нарушаются права человека сплошь и рядом. Нет доступа на телевидение государственное. К сожалению, все эти моменты, они хорошо продекларированы. Достаточно красиво это сказано, но в действительности этого нету. И надо, чтобы Конституция защищала Абхазию, защищала граждан.
Это не могу сказать, потому что я полностью не читал. А вообще надо менять.
Я думаю, что не Конституцию надо менять, а надо по Конституции жить и работать.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
А теперь вновь перенесемся в де-факто республику Южная Осетия, где сегодня стала необычно теплая для ноября погода. Цхинвальские городские власти пытаются облагородить облик города, однако у некоторых жителей, в особенности тех, кто живет за чертой бедности, это вызывает раздражение. В то же время другая часть горожан, которая сегодня с удовольствием грелась на осеннем солнце в городском сквере, не возражает против этого. Тему продолжит Алан Парастаев.
В Цхинвале уже третью неделю продолжается аномальное потепление. Сегодня температура воздуха достигала 20-22 градусов на солнце. Рекорд для этого времени года за последние 5 лет. Последний аккорд золотой осени особенно красиво звучит на фоне старого Цхинвала. Цхинвал многие горожане называют маленьким Парижем. Но это в основном те, кто помнит его старые кварталы, еще не разрушенные грузинской артиллерией. То, чего не сделала грузинская артиллерия, доделала безграмотность и безвкусица архитекторов и строителей, осуществляющих программу по восстановлению Цхинвала. Прошлого, конечно, не вернуть. К тому же, все-таки остались в городе места, куда горожане приходят отдохнуть и вспомнить, какой он был город и почему его называли маленьким Парижем. Одно из таких мест – сквер рядом с городской церковью. Он был восстановлен силами мэрии города в 2009 году. Сегодня сюда пришли цхинвальцы понежиться под лучами аномально теплого осеннего солнца. Вот игроки в нарды.
А сколько он уже этот сквер существует?
Год 7.
И вы здесь часто бываете?
Постоянно. Если он постоянно.
Да.
Здесь азартный постоянно.
У нас нет закона о запрете на азартную игру.
С группой девушек, студенток факультета журналистики, я попытался поговорить на более серьезные темы.
Так вам нравится этот сквер?
Да, конечно.
А есть еще в городе такой сквер?
Конечно, да.
Да? А почему вы приходите сюда?
Ну, мы вот поблизости были, поэтому.
И сейчас сидите и размышляете о вечном и высоком.
Как оказалось, в одной из них до сих пор не восстановлен дом, пострадавший от бомбежек прошедших войн. Поэтому я решил затронуть и тему восстановления частного жилья в контексте восстановления мест отдыха и культуры.
Было много раз, что вот этот сквер не надо, пока не построили дома, многим лишняя трата денег. Вот это как на ваш взгляд, правильно ли?
Нет, ну, да, это же наш город, ее надо как-то развивать, красить.
У вас недостроенный дом после войны, да? Вас не раздражало, что в городе строятся первым долгом вот такие скверы, где нет денег? Нет, да?
Нет.
То есть если будут строить кинотеатр и начнут ремонтировать наш театр,
будет очень хорошо.
Вы не будете возмущаться, даже если ваш дом будет...
Ну, мой дом тоже когда-нибудь построят, но почему и не делать наш театр? Он уже давно не работает.
Да. И вы бы отдали, уступили очередь
конечно,
театру.
Конечно,
вот. Вот это
все
говорю...
нормальные люди.
Пожиранная
кошка.
Я беседовал со студентками Цхинвальского университета и игроками в нарды. Постоянными посетителями сквера у церкви. Специально для Эхо Кавказа Алан Парастаев, Цхинвал.
И к концу нашей программы постоянная рубрика «Картинки с выставки». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Картинки с выставки.
Сегодняшняя рубрика «Картинки с выставки» посвящена книжным новинкам. И сначала о книге, которая стала главной новостью на информационных каналах мира и вызвала большой общественный резонанс. Речь идет о мемуарах 43-го президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-младшего. Взгляд на книгу из Америки от книжного обозревателя Марины Ефимовой.
Мемуары Буша-младшего «Моменты решений» написаны, возможно, сознательно, в чрезвычайно обыденном тоне. И этот тон помогает президенту создать образ простого рядового политика, совершившего за свою карьеру ряд ошибок, в которых он признается, хотя в грудь себя не бьет, но в общем честно делавшего свое дело. Такой подход явно помогает преуменьшить масштабы катастроф, произошедших в период его президентского правления.
Во время урагана Катрина я должен был быстрее разобраться в нехватке средств и быстрее принять нужные меры. В Ираке мы недостаточно энергично отреагировали на разрушение систем безопасности, начавшееся после падения режима Саддама. И преждевременное сокращение числа наших войск было главной ошибкой этой войны. Я до сих пор испытываю ужасную неловкость каждый раз, когда вспоминаю о том, что нам не удалось найти в Ираке оружие массового уничтожения. Но я уверен, что свержение Саддама и его режима было правильным решением.
При этом в книге почти или совсем не говорится о других серьезных просчетах в подготовке и ведении войны в Ираке. Например, о том, что правительство Буша производило отбор только той разведывательной информации, которая поддерживала мнение сторонников войны. Не обсуждается и то, что переброска войск в Ирак, скорее всего, способствовала возрождению Талибана в Афганистане. В своих мемуарах президент Соединенных Штатов несколько раз употребляет не совсем уместное для его поста выражение «держать в неведении». Такого же рода запись сделана по поводу финансовой ситуации в стране в конце второго срока его президентства.
«Нас держали в неведении относительно финансового кризиса, который назревал в течение 10 лет. Я считал, что по поводу проблем с кредитами первыми должны были бы забить тревогу агентства по регулированию и рейтингу финансовых институтов».
Мемуары Буша оставляют впечатление о президенте как о лидере весьма пассивном, а в чем-то и беспомощном. Например, неспособность остановить хаос в Ираке он объясняет перманентными сражениями между Пентагоном и Госдепом, которые он был не в силах прекратить. Мемуары Джорджа Буша-младшего, названные им «Моменты решений», это странная смесь, устроенная автором из важных персональных решений, например, решение 1986 года «бросить пить», и важных государственных решений – оккупации Ирака в 2003 году, меры по разрешению финансового кризиса 2008. А в целом книга – не очень удавшаяся попытка выставить в выгодном свете политическое наследие 43-го президента.
Мемуары Джорджа Буша-младшего читала Марина Ефимова. В Нидерландах вышла биография политика-популиста Герта Вилдерса под названием «Герт Вилдерс. Ученик волшебника». Автор книги, профессор, преподаватель политической теории и межэтнических отношений в Амстердамском университете Майндерт Фенема, рассказывает об успехе политика, сделавшего ставку на антиисламизм. Рассказывает Софья Корниенко.
Феномен Вилдерса возник как ответ на глухую к диалогу политкорректность конца прошлого века, когда у противников миграционной политики не осталось возможностей для высказывания и тем более волеизъявления. В 90-е годы тему миграции и интеграции ставил на повестку дня тогдашний лидер Народной партии за свободу и демократию Фриц Болкестайн. Однако этот крупный голландский политик, которого Фенема в своей книге именует «волшебником» или «колдуном», вскоре занял пост еврокомиссара в Брюсселе. В Народной партии вновь появляются политики-антиисламисты – беженка из Сомали Аян Хирше Али и Херт Вилдерс. После убийства их друга, режиссера Тео Ван Гога в 2004 году, обоим этим политикам пришлось уйти в подполье. Хирше Али вскоре уехала в США, а Вилдерс покинул Народную партию и создал собственное политическое движение. Вилдерса нельзя назвать ультраправым политиком, говорит Майндерт Фенема.
Он начинал свою политическую карьеру в либеральной народной партии. Ему чужды такие ультраправые убеждения, как антисемитизм и антиамериканизм. Он также защищает права женщин и гомосексуалистов. Ислам он видит как основную угрозу правам женщин и гомосексуалистов и в основном как угрозу западной цивилизации. В двух словах, я охарактеризовал бы Вилдерса как антиисламиста и политика противника миграции.
Вы упомянули, что Вилдерс не антисемит, однако разве антиисламизм сегодня – это не то же самое, что антисемитизм в середине прошлого века?
Это сравнение правомерно. Я предлагаю другую историческую параллель, что современное движение против ислама напоминает радикальные антикоммунистические движения прошлых лет, а проповедники ислама сегодня в мире играют ту же роль, которую раньше играли проповедники коммунизма и коммунистические страны. Сегодня Вилдерс призывает проводить против исламских государств ту же политику, что во время Холодной войны проводилась против Советского Союза, как против опасных, варварских, экспансионистских режимов, которые хотят поставить Запад на колени.
Ожидает ли нас дальнейшая эскалация конфликта?
Боюсь, что да, в Нидерландах сейчас имеет место мирная конфронтация. Нет никаких признаков того, что Вилдерс собирается добиваться своих целей с помощью насилия. Однако движение, основанное на убеждении, что коренное зло в мире – это ислам, хотя и попробует ограничить насилие в своей стране, вряд ли будет активно выступать с осуждением случаев насилия против иммигрантов. Вот в чем серьезная проблема. В международном масштабе движение против иностранных мигрантов – перспектива малоприятная.
С Майнратом Фенема беседовала Софья Корниенко. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Оджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.